субботний промінад. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем нашу сегодняшнюю прогулку. Микрофон Алексей Ерофеев, за пультом оператор прямого эфира Татьяна Кузнецова. Сегодня предпоследний апрельский день, на улице солнышко, но, правда, прохлада, и мы сегодня отметим этот факт соответствующей песней, но это будет несколько позднее. Как обычно, мы будем разыгрывать билеты. Сегодня у нас на кону театр мускомедии «Лето любви». Это завтра. Большой зал филармонии 3 мая. И тогда же 3 мая Петербург-концерт, дом Кочневый на Фонтанке 41. Тайна старинного особняка. Вот такие билеты у нас сегодня будут разыгрываться. Вопросы, я надеюсь, будут несложными, как обычно. Наверное. Хотя бывает так, что и, казалось бы, на простой ответ, ответы приходят не всегда сразу правильные. Но я думаю, что немножко, если мы напряжем мозги, то угадаем все вопросы. Я имею в виду, конечно, вас, уважаемые наши радиослушатели. Ну, а какой темы сегодня мы будем придерживаться? Я думаю, что майской, потому что встретимся в следующий раз мы уже только через неделю, а на кону не праздника 1 мая, как мы его раньше называли, Днем международной солидарности трудящихся, по-моему, даже там звучало еще всех стран мира, но мы называли День международной солидарности трудящихся. Сейчас это у нас иное название носит праздник. Так вот, я думаю, что мы на эту тему как раз-таки сегодня и поговорим. Я думаю, что многие из вас ходили на демонстрации, и не только это было в советское время, но и в постсоветское время. Такое тоже случалось и случается. Ну и давайте все-таки простимся сегодня с апрелем месяцем, поскольку все-таки сегодня еще только 29 число, и первая песня, которая откроет сегодняшний петербургский променад, «Дежурный по апрелю» Булат Акуджава.
Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурный.
Ну вот мы с вами тоже сегодня немножко подежурим по апрелю. А поскольку я уже сказал, что говорить будем мы все-таки о предстоящем празднике 1 мая, давайте для начала вспомним, как все начиналось. 1 мая 1886 года чикагские рабочие вышли на митинг. Они обращались к правительству с требованием улучшить условия труда, установить 8-часовой рабочий день вместо 12, а то и 15-часового. повысить заработную плату, прекратить эксплуатацию детского труда. В Нью-Йорке, в Детройте, в других городах происходили забастовки, но в Чикаго именно была такая самая горячая в этом плане точка. И вот после массовых увольнений чикагские рабочие объявили еще одну забастовку, были митинги, были столкновения, конечно, раненые, пострадали полицейские. В 1889 году состоялся Парижский конгресс Второго интернационала, который постановил проводить ежегодные демонстрации 1 мая в честь тех, кто пострадал и погиб за правое дело тогда в Чикаго. Что касается России, то в 1891 году Михаил Бруснев, он, ну его можно, конечно, революционером назвать, он был подвижником своего дела, у него был Брусневский кружок, который он возглавлял, естественно, и тоже стремились установить 8-часовой рабочий день, улучшить условия рабочих фабрик и заводах. Так вот, первый митинг Михаил Бруснев провел в 1891 году в Петербурге. И участвовал, конечно, рабочий класс Выборгской стороны, Нарвской заставы, Невской заставы. Короче говоря, всех рабочих окраин. Ну, а надо сказать, что уже в советское время этот праздник стал официальным и были объявлены выходные дни. Это случилось в 1928 году, целых два дня, 1 и 2 мая. Но уж если совсем вспоминать историю, то надо сказать, что нередко майские праздники нынешние совпадали с Пасхой, и вот рабочие Путиловского завода, Северной верфи, они тогда Путиловской верфи, выходили в Екатерингов, и там проходили тоже маевки. Изначально они были как маевками, именно вот церковные какие-то праздники, выходные отмечали, а потом уже превратились они в маевки с политическими требованиями. А поскольку все это происходило в парке Екатерингов, то уже в послереволюционные годы этот парк был переименован в парк имени 1 мая. Потом, когда там был установлен памятник молодогвардейцам, в 1948 году парк стал называться парком 33-го ЛКСМ. Ну, а сейчас это снова Екатерингов. Ну, вот так мы немножечко вспомнили историю появления праздника 1 мая. А сейчас прозвучит песня «Марш энтузиастов». Написали ее композитор Исаак Осипович Дунаевский и Анатолий Дактиль. Дактиль — это вообще, если мы вспомним, такой стихотворный размер, состоящий из трех слогов и открывающийся ударным слогом. Надо сказать, что Николай Степанович Гумилев называл этот размер торжественным, мощным. И вот давайте сейчас выслушаем эту песню. «Дактиль» — это, конечно, псевдоним Носона Нофима Абрамовича Френкеля. Вот под этим псевдонимом он написал много замечательных песен. Он был, к тому же, и драматургом, но это уже совсем другая история. Итак, сейчас звучит «Марш энтузиастов».
Смири века на стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы. Труд наш есть дело чести, есть подвиг доблести и подвиг славы. Стану, коли ты склоняйся, скалу ли ты врубайся, мечта крылатая, мечта прекрасная всегда зовет тебя вперед. Годы сделаны, дела столетий. Счастье берем по праву, и жарко любим и поем, как дети. И звезды наши алые сверкают небывалые над всеми странами, над океанами, осуществленную мечтой. Нам нет преград.
Прозвучал марш энтузиастов, композитор Исаак Данаевский, я напомню, а поэт Анатолий Дактиль. Вот если вы прислушались к размеру, то это действительно вот Дактилем написано. Ну, насколько я понимаю, да, вот первый ударный слог действительно мощный и торжественный. И марш, он, марш не может быть другим, но... Прислушайтесь еще раз, когда будет такая возможность к маршу энтузиастов. Конечно, вы его прекрасно знаете и по кинофильму Александрова. Ну и про историю 1 мая мы немножечко уже сказали. Наверняка многие ходили на первомайские демонстрации. Я вот помню, как я с отцом ходил на демонстрации. Это каждый год происходило. Мы ездили с Гражданского проспекта на Невский. А начинали мы свою демонстрацию с улицы Марии Ульяновой. Конечно, разные предприятия начинали поход, скажем так, к Зимнему дворцу с разных точек, но, тем не менее, все равно все выходили на Невский, и вот был штаб, он как раз располагался на углу Фонтанки и улицы Марии Ульяновой, сейчас это, я напомню, Графский переулок, дом, в котором жил наш замечательный архитектор Лев Александрович Ильин, о котором мы позднее вспомним. Так вот, там был штаб, брали знамена, портреты, выходили потом на Фонтанку, к Каничковому мосту, и по Невскому шли уже к Зимнему дворцу, кричали «Мир, труд, май!» и так далее, и так далее. Я думаю, что люди, которые, наши уважаемые радиослушатели, ходили на демонстрацию, и когда вы будете, друзья, отвечать на вопросы, может быть, вспомните о том, как... Вы участвовали, как вы помните вот эти воздушные шарики, чьи портреты, может быть, вы носили или какие лозунги и что кричали. Короче говоря, давайте немножечко повспоминаем. Ну, а теперь, наверное, пришла пора задать первый вопрос. Вот я упомянул дом на углу Фонтанки и нынешнего Графского переулка. Дом, в котором жил архитектор Лев Александрович Ильин. Он погиб в войну. В первую зиму попал под бомбежку. И на Невском проспекте между Аничковым дворцом и Литейным вот он погиб. Этот архитектор планировал перенести административный центр Ленинграда в середине 30-х годов южнее. Ну, дело в том, что такова была политическая обстановка, что граница с Финляндией проходила по реке Сестре. Как вы понимаете, это совсем близко от города. А финны тогда были дружны с фашистской Германией, и, конечно, существовала опасность. Ну, я сейчас не буду рассказывать предысторию начала Советско-финляндской войны. Уже началась Вторая мировая. Но вот в связи с тем, что граница была близко, было решено как раз-таки перенести именно административный центр несколько южнее. И вот там стал создаваться грандиозный район. Но события сложились так, что сначала Советско-финляндская война, потом Великая Отечественная война, граница отодвинулась. И даже дальше, чем это предполагалось по сделать мирным путем, когда Вячеслав Михайлович Молотов предлагал финнам вот этот вот обмен карельским перешейком на Восточную Карелию, значительно больше по размеру, нежели земля, предлагавшаяся возврату Советскому Союзу. Плюс предполагалась огромнейшая компенсация финнам, но это уже другой вопрос. Одним словом, архитектор, выдающийся наш советский архитектор, построил грандиозное здание, перед которым должны были проходить рабочие фабрик и заводов. Ну вот как мы проходили мимо Зимнего дворца. По сути, это тоже дворец, но называется он сейчас иначе. И там был создан специальный проезд, по которому должны были как раз мимо вот правительства депутатов наши рабочие вот с этими лозунгами «За мир», «За труд», «За май» и так далее, и так далее. С портретом, конечно, вождей. Назовите, пожалуйста, этот проезд. Можно назвать площадь, вдоль которой он проходит. Но дело в том, что демонстрации там как раз-таки не проводились. Никто там не ходил. Итак, я жду ваших ответов. Телефон 346-3061, 346-3061. Если вы назовете площадь, это тоже не будет ошибкой. Главное — назвать правильно вот это место, о котором идет речь, где должны были ходить с плакатами на во время первомайских праздников рабочие. Не по Невскому проспекту, а именно там. А пока звучит песня Матвея Блантера. Да, телефон 346-3061, 346-3061. Еще раз, третий раз повторю, 346-3061. Звоните, пожалуйста. А сейчас звучит песня Матвея Блантера и Михаила Матусовского «Идет рабочий класс».
Yeah!
У нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Марина. Вы говорили о демонстрационном проезде на Московской площади.
Да, большое спасибо. А Марина, а можно вас, вам задать вопрос? Вы на демонстрации ходили когда-нибудь?
Да, конечно.
А где вы? По Невскому?
От Петроградской.
То есть вы работали где-то, наверное, там, да?
Да, да.
Да, потому что в основном, конечно, недалеко от своих институтов, предприятий, да, собирались, да, и шли, наверное, потом через Дворцовый мост, через Биржевой, да?
Да,
да, да, да. И на улице Халтурина или у Певческого моста мы уже, собственно, все расходились по домам. Да, Марин, да, большое спасибо. Вам достаются билеты, естественно, два в Театр музыкальной комедии на «Лето любви». Это уже будет завтра. Так что... приз вас ждет. Оставьте, пожалуйста, свои координаты, и мы созвонимся с вами буквально сразу же после окончания нашей программы. Спасибо большое. Ну что ж, действительно, ну, я себя поймал на мысли, на том, что я проговорился. У меня бывает удивительная способность в вопросе сказать и ответ. Но я уверен, что Марина, конечно, знала об этом демонстрационном проезде. Действительно, когда Ной Абрамович Троцкий строил здание Дома Советов, оно так и вошло в историю, как Дом Советов. Закончил он его в 1940 году, за год до Великой Отечественной войны, и не стало Троцкого в том же 40-м году. И там по его проекту предполагались огромные жилые, красивые такие, помпезные такие дома. Но все равно Московская площадь получилась очень красивой. Два здания по Московскому проспекту были построены в начале 50-х по проекту Сергея Борисовича Спиранского, а дома по Алтайской, по Авиационной, они уже появились несколько позднее, после известного постановления Никиты Сергеевича Хрущева, когда весь декор счистили с домов. Это уже было лишним. Тем не менее, там хорошие квартиры, и дома все равно очень и очень красивые. И вот этот вот проезд между Алтайской и улицей Гастелло, он во всех документах фигурировал как демонстрационный, хотя ни адреса там по нему никогда никаких не существовало. И вот как раз-таки трудящиеся должны были идти мимо Дома Советов. Ну, кто живет в Московском районе, кто едет в аэропорт, конечно, видит это грандиознейшее, красивейшее здание, украшение всего Московского района. Ну, а теперь пришла пора задать время второго. Пришло время задать второй вопрос. В прошлый раз мы вспоминали улицу Ткачей, тракторную, как первые улицы, появившиеся в Советском Союзе, именно в Ленинграде, уже в Петрограде их начинали проектировать. В 26-м году были даны эти названия. Улица Ткачей в Невском районе, я напомню, находится. Там, конечно, было много текстильных предприятий, на которых работало много женщин. Ну, а сейчас я задам вам вот какой вопрос. До сих пор существует здание, дворец, который своим названием сегодня напоминает нам о празднике, о Первомае. И как бы он ни назывался, День международной солидарности трудящихся, или как сейчас, День весны и труда, все равно в своем названии он несет вот эту свою сущность. Хотя это не архитектор Троцкий, это не советское время, а это имперская Россия. О каком же дворце идет речь? Ну, а поскольку я все-таки начал с ткачей, с ткачих даже правильнее будет сказать, звучит соответствующая песня. Вот у нас звучала песня на стихи Френкеля, который творил под псевдонимом Дактиль. А здесь Ян Френкель, это его настоящая фамилия, композитор. А поэт Михаил Танич. Песня называется «Текстильный городок», поет Майя Кристалинская.
Подмосковный городок, лип желтые в рядок, подпевает электрички ткацкой фабрики гудок. Городок наш ничего, мальчихи составляют большинство. В общежитии девчат фотокарточки висят, дремлют ленты на гитарах и будильники стучат. Но в хороший вечерок загляну на огонек в нашу комнату девичью, бывший флотский паренек. Вышло так оно само, написал он мне письмо, и девчонки к новостелью подарили нам трюмо. Мы на фабрику вдвоем утром рядышком идем, то ли может он со мною, то ли может я при нем. Фотокарточки висят и будильники стучат, но одной гитары меньше стало в комнате девчат. Ходят девочки в кино, знают девочки давно, уносить свои гитары им придется все равно. Уносить свои гитары, им придется все равно.
У нас есть ответ. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, ответ ли это или нет, потому что я хочу сказать не о месяце мая, а о Карле Ивановиче Мае, педагоге, ученике Ушинского и школы, но носила и сейчас носит его имя.
Да, 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 действительно, спасибо, что вы напомнили. А как вас зовут?
Меня зовут Екатерина. Да. А еще у меня есть такое воспоминание о том, что был когда-то Дом культуры имени 1 мая, и он достаточно долго существовал, но сейчас вот он уже преобразован в какое-то другое, такое христианское какое-то заведение, которого то полное название я не знаю. Вот я не знаю, подходит вам такой ответ или нет.
А мы сейчас подумаем на эту тему вместе. А вы, пока мы, я сейчас буду говорить, а вы думаете, о каком все-таки здании шла речь? Не об этом. Да, ДК 1 мая существовал. Сейчас там культурно-досуговый центр молодежи. И, по-моему, там тоже христианское какое-то заведение, потому что это здание примыкало к... и примыкает сейчас, собственно говоря, к Самсоневскому собору. И там было Самсоневское братство. Там дом для паломников был, а с другой стороны вот это вот здание, где было, был дворец культуры 1 мая, или дом культуры, он правильно, может быть, назывался. Но я имел в виду дворец, построенный еще в 19 столетии, но в его современном названии как раз-таки используется вот это вот слово, простите, которое мы сейчас празднуем. Вернее, который есть в названии нынешнего праздника. А что касается Карла Ивановича Мая, спасибо, что вы вспомнили. Я хотел действительно о нем поговорить, но решил оставить до лучших времен. Карл Иванович Мая действительно была знаменитая гимназия Мая. И учащихся называли майскими жуками. И главный майский жук, конечно, был сам Карл Иванович. Так что большое спасибо, что вы вспомнили, Марин. Ой, простите, Екатерина, да. И не вспомнили, о каком дворце шла речь?
Нет, вы знаете, вот здесь, к сожалению, у меня пробел. Я не могу. И зато я помню, как я была на параде 1 мая в 57-м году. Вы просили вас выступить с воспоминаниями. Мне удалось попасть на трибуны, поскольку было приглашение у моего отца. И это было довольно-таки незабываемое такое событие.
Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, Екатерина. Да. Мы сейчас, если никто ответа правильного не даст, я пока буду еще уже... Перейдем как раз в Выборгский район. А если не будет правильного ответа, тогда ваш, Екатерина, ответ будет признан правильным, потому что, собственно говоря, ДК 1 мая существовало. Ну, а сейчас, вот благодаря Екатерине, мы перешли как раз в Выборгский район. Я напомню, что он отмечает в этом году 305 лет, хотя, конечно, дата условная в Выборгской стороне. 305 лет в 18 году считается, что она вот как такой огромный район образовался. Нынешние административные границы, конечно, они достаточно случайны, поскольку Выборгская сторона — это и завод «Красный Выборжец», это и завод «Феникс», который знают многие как станкостроительный завод Свердлова. Увы, его не нет, это тоже Ленинградский металлический завод. Так что Выборгская сторона, она фактически до Полюстрова доходила. Ну, а мы сейчас именно отправимся, немножечко так поговорим о Выборгском районе конкретно. И я проведу вас, ну, чуть-чуть мимо ДК 1 мая, вот Самсонинский собор, памятник Петру Первому, работы Марка Матвеевича Антокольского, потом фабрика кухни идет, а вот к Большой Невке ближе располагалось огромное количество предприятий. Подавляющего большинства уже, увы, не существует. И вот на одном из этих предприятий произошло событие, очень важное для всей страны, а не только для Ленинграда. У нас, по-моему, там сейчас есть звонок. Посмотрим. Но это мы ждем ответа на вопрос. Да-да-да. Слушаем вас. Есть звонок. Слушаю вас.
А, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Юрий зовут.
Да.
Я вот хотел попробовать ответить на вопрос насчет дворца.
Да.
Я думаю, что это дворец на площади Труда, Николаевский дворец.
Юрий, конечно, конечно, я теперь уже вам дам приз, естественно. Естественно, я задавал вопрос о Дворце Труда на площади Труда. Действительно, оставьте, пожалуйста, свою фамилию, координаты, мы свяжемся с вами буквально через 15-20 минут по окончании нашей передачи. Юрий, вы правы, это Дворец Труда. Это Николаевский дворец. Он строился по проекту Андрея Ивановича Штекеншнейдера с 1853 по 1861 год. А в 1994 году по указу Александра III в ознаменование бракосочетания великой княгини Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем там был создан Ксенинский институт благородных девиц. Соответственно, были осуществлены внутренние перестройки, туда принимались в соответствии с уставом заведения девицы, которые обучались какому-то труду. Ну, это были счетчицы будущие, конторщицы, бухгалтеры. Ну, естественно, рукоделию тоже там обучали. И, собственно говоря, когда после революции уже не стало Ксенинского института, там появилась новая профсоюзная организация. Вернее, они туда заселились, профсоюзные организации, и дворец, Николаевский дворец, Ксенинский институт стал именоваться Дворцом Труда. Таковым он сегодня и остается. И поэтому у нас и Конногвардейский бульвар в советское время назывался Бульваром профсоюзов. Ну и вот Благовещенская площадь тоже получила название Площади Труда, а Благовещенская улица – Улица Труда. Большое спасибо, Юрий, за правильный ответ. Вы получаете билеты в Большой зал филармонии на 3 число. Ну а говоря о Выборгском районе, о котором я уже начал небольшой рассказ. Так вот, на одном из предприятий, я даже скажу на каком, на заводе имени Карла Маркса, в 1930 году родилось нечто, что сыграло огромнейшую роль в организации труда наших фабрик и заводов. Это событие послужило тому, что был снят фильм, музыку которому написал известный наш композитор. Ну, а вот это, о чем я задаю вопрос, это устойчивое словосочетание, как бы продолжило традиции Выборгской стороны, потому что именно на Выборгской стороне, на заводе «Красный Выборжец» в 1929 году родилось социалистическое соревнование, которое охватило потом весь Советский Союз. А вот это понятие, тоже два слова, родилось на заводе имени Карла Маркса. Вот что это такое? Я хочу сказать, что сейчас в песне, которая прозвучит, есть и подсказка. Песня Дмитрия Шостаковича на стихи Бориса Корнилова звучит сейчас у нас в эфире.
Yeah.
У нас есть звонок. Слушаю вас.
Алло, это снова
Екатерина. Да, Екатерина, еще
я
раз.
Я думаю, что я опять, наверное, скажу не то, что нужно. Вот мне понравился лозунг такой «Миру мир».
Ну, нет, не «Миру мир». Это вот в песне звучала подсказка. Песня называется... это песня о встречном. И фильм был так назывался «Встречный».
Я помню, это Шостакович, замечательно.
Да, да, Екатерина, спасибо. Я сейчас подожду еще одного звонка. Спасибо большое. Но созвонимся в любом случае после окончания нашей передачи. Вот Екатерина, выражаясь спортивным языком, был удар в штангу. Теперь в перекладину. Еще ждем звонков. Звоните, пожалуйста. У нас еще есть буквально две с небольшим минуты нашего эфира. Давайте про Выборгскую сторону еще немножечко поговорим. Это завод «Новый Леснер», тяжелое машиностроение, завод, который работал в Великую Отечественную войну. Там делали «Катюши», там ремонтировали танки. Вот у нас есть звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы ответить на вопрос. Не знаю, правильно ли.
Надеюсь.
«Социалистическое соревнование».
Ну, это близко, это очень близко. Это фактически уже вот чуть... вот песня о встречном. Вспоминайте, давайте я вам подскажу. Песня о встречном. Кинофильм назывался «Встречный». Было такое понятие еще, когда было соцсоревнование. Нам все давали... Что нам давали? Промышленно-финансовый план был в государстве, да?
Да.
Промышленное все это убираем, оставляем слово. Вы выполняли план на работе?
Но я работала, извините, в другой системе.
А неважно, все равно во всех системах был план.
Да,
даже
да.
У контролеров троллейбусов был план по штрафам.
Да, да. Ну, наверное, да, выполняла.
Так а что тогда было, если песня о встречном? Соедините два слова.
Встреча.
Встречный, ну? Еще.
План.
Ну, конечно, встречный план. Как вас зовут? Еще раз представьте, пожалуйста.
Вера Николаевна.
Вера Николаевна, да. Вот с моей подачи считайте, что вы забили гол почти в девятку. Мы созвонимся с вами буквально сразу же после нашего эфира. Действительно, на заводе Карла Маркса это было такое проявление трудовой инициативы, и родилось вот это вот понятие «встречный план», потому что заводу дали новое задание, очень ответственное, а было тяжело его выполнить, не хватало вот нужных станков. И нашлись... Несколько человек, бригада, которая сказала, а мы это сделаем, и сделаем даже больше, чем это требует государство. И вот так, как соцсоревнование на Красном Выборжце, родилось понятие встречного плана на заводе имени Карла Маркса. Ну, а у нас время закончилось. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. И в заключение нашей сегодняшней прогулки звучит песня Дунаевского на стихи Василия Лебедева «Кумача широка, страна моя родная». До свидания.
Широка страна моя родная, страну Ленинов поэты, я твой такой стране знаю, я такой родительный поэт, я твой такой стране знаю, я такой родительный поэт.
От Москвы до самых окраин, до северных морей человек проходит, как хозяин необъятной родины своей. Тут жизнь невольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не затрут. Человек всегда имеет право на учение, подвиг и на труд.
Страна моя родная.
радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как небесную родину мы любим, передом, как ласковую мать.
Казалось, что новая родная.